темы дня.
17.05 в российской столице. Это «Комсомольская правда». Прямой эфир в нашей студии. Как обычно, по четвергам Георгий Бовт. Здравствуйте, Георгий Георгиевич.
Здравствуйте.
Много всего интересного произошло за эту неделю. И не факт, что... Далеко не факт, что что-то хорошее случилось. Ксения Собчак расплакалась на дебатах с Владимиром Жириновским.
Ну, это говорит о ней как о нормальном человеке.
Любой нормальный человек может расплакаться на дебатах с Жириновским.
Да, в прошлый раз она вылила на него воду, а в этот раз расплакалась. Ну, они ведут себя по-свински, в общем, надо сказать. Поэтому я думаю, что эта сцена прибавит ей голосов. Некоторое количество.
Я не видел сам эпизод этот, но вот
да, действительно,
расшифровки...
Действительно, свински себя вели, и Жириновский, в частности, и, в общем, некоторые другие. Коммунисты тоже. Суракин этот.
А вот если в целом брать дебаты, кто-нибудь из кандидатов что-нибудь на них выгадал, а?
Думаю, что нет. Мне кажется, дебаты вообще никто не смотрит почти. Кроме... там специалистов и людей, которые случайно туда попадают. Ну, там есть какая-то аудитория своя, которая фанатеет от ток-шоу Соловьева или там Киселева. Вот, то есть никто, это я неправильно сказал, я поправлюсь, пожалуй. Смотрит, конечно, определенная довольно такая политизированная категория людей, но они воспринимают это как такой вариант ток-шоу. И общее впечатление от дебатов, что это базар. Вот, и у всех, конечно, мысленно стоял в голове Путин, который, ну, мне так кажется, который в этих дебатах не участвовал, и мы с вами говорили с самого начала, что и правильно сделал, что решил не участвовать, потому что как бы он там смотрелся, но это, так сказать, ну, себя не уважать.
А с другой стороны, при Путине позволили бы они так себя вести? Не факт.
Ну вот вы представьте себе картину. Стоят 8 человек, значит, 7 говорит, и Владимир Владимирович терпеливо дожидается, пока ему дадут там его 2 минуты или 3. Это как?
То есть думаете, что регламент и на путинское время
ну а как?
Наезжали
бы. Дебаты по регламенту.
Дебаты
по регламенту, стоит, да. Ждет, и он стоит, ждет. Они все говорят. Потом ему дают столько же времени. Ну, к чему это? Смешно, ей-богу. То есть формат предполагает, ну, мы опять же говорили об этом, если в дебатах участвует кандидат, который заведомо, так сказать, пользуется по опросам там, больше поддержки, чем все остальные, то он как бы делится рейтингом своим со своими оппонентами. Ну, к чему это? Вот ролики, я могу сказать, что ролики, наверное, больше даже играют значение, сыграют в симпатиях. Мне вот титовские ролики понравились. Знаете, чем? Я вот подумал, вот если бы Титов баллотировался в президенты там такой страны, например, как Чехия, Словакия, значит, Словения, вот там, Болгария, вот какой-нибудь маленькой, спокойной такой европейской страны, где, в общем, такой президент, вот в Австрии такой президент, он ходит там по улицам, ездит в трамвае там и так далее. Вот это вот, то есть страна, где Борис Юрьевич был бы президентом, она совершенно была бы такая другая, такая спокойная, пасторальная, европейская страна,
которая, где удобно вести бизнес.
Где удобно вести бизнес, вообще удобно жить там, велодорожки, парки там и так далее. Значит,
поэтому... Но если бы там удобно было вести бизнес, вряд ли бы господин Титов баллотировался бы там президент, он вел бы там бизнес.
Просто. Тоже может быть. Вот, поэтому вот, мне понравилось, что там нет вот этого пафоса такого, там, мы там, чего-то там. Значит, и Собчак понравился. Собчак понравился тоже. Ролики, они такие динамичные довольно сделаны.
Моя трехлетняя дочь мне тут недавно, совершенно, я не понимаю, по какому поводу, просто... Подходит ко мне и говорит, а что Титов? Спрашивает она у меня.
Ну вот. То есть да, этот вот.
Ход... А я не знаю, что ей ответить.
Этот ход, он вызвал довольно большой смех, конечно, в публике, да, но он запомнился. Понимаете? Довольно кондово сделан у Сурайкина. Голосуйте за Максима, да. Непонятно, почему за него надо голосовать.
Пулемет такой, знаю.
Ну, программа не раскрыта, конечно. Грудининские ролики ничего, но не дотягивают. Вот, пожалуй, Явлинский откровенно скучен. Путинские ролики, они такие пафосные, официозные и с очевидной заявкой на то, что это вот и есть главный кандидат, там и никаких сомнений нет, что именно он есть, был, будет еще много лет. Вот, они с таким просто тоном сделаны. Кого? Не забыли еще? Кого мы забыли? Явлинский.
Сказали, что скучен.
Потому что надо нам всех перечислить, иначе мы нарушим законодательство.
Так. Жириновского.
Бабурин.
Да.
Вот, честно сказать, Бабурина не видел. Слышал по радио Бабурина. Довольно занудно. Голосуйте за Бабурина. И там повторяют, как для идиотов. Значит, Бабурин. Два или три раза.
Чтобы запомнил.
Это такой уход на подсознание довольно примитивный. Вот, собственно, всех перечисли.
Хорошо. Друзья, вы можете задавать по традиции свои вопросы Георгию Георгиевичу, можете делиться своими наблюдениями, делиться своими выводами относительно тех или иных событий. Пожалуйста, писать на 967-200-97-02, WhatsApp, Viber и Telegram, звоните в прямой эфир по номеру 8-800-200-97-02, 8-800-200-97-02. Теперь давайте к англичанке обратимся, которая снова гадит.
Мне кажется, что манера британская, она такая, ее трудно описать, так сказать, вот, будет больше неформальных гадостей, чем формальных. Вот, придет кто-нибудь, например, там, получать визу британскую, да, и там его там помурыжат, конечно.
Если он... Человек с фамилией Новичков, например.
Новичков, например, да, или, например, там еще кто-нибудь, работающий в «Комсомольской правде», например, тоже помурыжат. Я помню, я заполнял британскую визу 5 лет назад.
Дали?
Вот, там как только пишешь, что ты работаешь в масс-медиа, там автоматом выскакивает еще 9 страниц, как сейчас помню. Вот, это заняло у меня часа 4 всего. То есть ты должен написать, где, чего, там, как работал и так далее.
Еще и на английском языке.
И визу мне, я помню сейчас, я сказал, сколько, значит, я ее заполнял в январе, собираюсь поехать в феврале, а дали мне ее в июле. То есть ее там рассматривали 5 месяцев. И, значит, я 2 раза писал в Foreign Office, ну, на английском языке, вежливо очень, мол, как там дела, yeah. То все.
То есть не как Лавров, who are you?
Они мне отвечали, тоже очень вежливо, мол, рассматриваем, терпите и так далее. Потом дали, правда, на 5 лет сразу.
Ух ты.
Но что ждал, 5 месяцев, елки.
Нам была уже не нужна.
Нет, я почему съездил очень. Мне Лондон нравится, но там дорого очень. Дорого.
Пиво тоже дорого, да? Дороже, чем в Москве. Английский.
Я вообще пиво темное не люблю. Они же налегают на темное во многом. А я такое простое люблю.
С горчиночкой.
С горчиночкой нет. Мне простое такое. Да. Ну, есть, конечно, пиво, есть, прямо скажем. Но надо сказать, что вот кухня британская, первые 3 дня я совершенно отравился. Потом только когда нашли уже
противоядие, антидот.
Места, где есть надо вообще нормально, а так вообще полное говно. Их это кухня, которая для туристов, так вот на дороге, которая. Так что я тоже отравился в Лондоне. Я к чему, собственно, вел-то?
Да-да-да.
Лежал в лёжку вообще.
Слушайте, что
покушал,
это вообще?
Покушал в музее. В музее покушал.
В британском?
Не в британском. Забыл в каком, но рядом там.
Что это за история с отравлением Скрипаля?
Его
это...
отравили. Мне больше, знаете, нравится другая версия, которая гуляла по одному телеграм-каналу, что отравили вообще не его, а дочь. Вот это будет, то есть если бы я писал...
Тогда уж скажите, кто отравил.
Детективный роман, ну, несостоявшаяся свекровь.
Вот.
То есть если бы писать детективный роман, то это просто феерическая версия. Просто феерическая. Это был бы такой детектив, что обчитаешься просто. Ну, можно пойти дальше, кошка тоже отравлена. Может быть, просто соседи отравили кошку и нечаянно отравили всю семью.
Мы об этих версиях и о последствиях, потому что, ну, смех смехом, а последствия обещают быть весьма серьезными для двусторонних отношений. Они, прям скажем, не тортик с кремом и без того, а станут вообще совсем никуда. Обо всем подробнее через 2 минуты.
Темы дня. Садомиты. Извращенцы, моральные уроды, они повсюду. Но у нас есть он, Виталий Милонов.
Потаскушки и либеральные сетевые хомячки, закончилось ваше время, наступает наше время, наступает программа «Депутатская прикосновенность». Будет жарко, а возможно и больно.
Программа «Депутатская прикосновенность» с Виталием Милоновым. Каждый вторник с 9 вечера по Москве. Темы дня.
17 часов 17 минут в российской столице. Продолжаем разговор с Георгием Бофтом. Вопросы Георгию Георгиевичу и ваше мнение относительно происходящих событий, пожалуйста, на 967-200-97-02 присылайте или звоните в прямой эфир по номеру 8-800-200-97-02. 8-800-200-97-02. Есть у нас уже, Георгий Георгиевич, несколько вопросов. Давайте мы их, пожалуй, зачитаем. Так, у вас кукушка съехала, Мэй публично оскорблять. А мы оскорбили Мэй публично?
Мы вообще ее не назвали еще ни разу.
Если вы по поводу англичанка гадит, так это, простите, никакого отношения к госпоже Мэй не имеет. Это надо...
Да, вы погуглите, откуда это выражение. Надо читать, в общем, классическую литературу советскую.
Вот. Англия обвиняет Россию только чтобы ограбить и присвоить размещенные в Британии российские средства. Кинуть нас, как Ливию. Нам не оправдываться надо, а думать, как вернуть денежки, пишет Дмитрий из Москвы.
Я не думаю, что они прибегнут к массированным конфискациям, честно говоря. По целому ряду причин.
Хорошо, что американцы не смогут повлиять на результаты наших выборов. У нас уже все голоса подсчитаны, смеется слушатель. Ну, голоса, конечно, не подсчитаны, а предвыборный расклад всем понятен. Что тут, как говорится, скрывать? Никто, собственно говоря, ничего не скрывает. Давайте телефонный звоночек примем. Андрей, здравствуйте.
Да, здравствуйте. Откуда я вы? Хотел по поводу дебатов высказаться. То, что дебаты нам подаются вообще как какой-то балаган, вот, из которого невозможно ничего понять. То есть преподносится так, что вот смотрите, у нас кандидаты какие нехорошие, и кого вы собираетесь выбирать, то есть есть только один кандидат. То есть я предлагаю ЦИКу, то есть выработать, во-первых, определенный регламент этих дебатов, чтобы каждый кандидат высказывал свою программу, вот, а оппоненты могли эту программу, как бы, задавать вопросы по ходу этой программы, как он собирается ее оплатить, а он бы отвечал им. И они не перебивали бы друг друга, а каждому давалось бы слово по очереди. В таком случае мы бы могли понять вообще, что кандидаты хотят сделать и как они это собираются делать. И обязательно, чтобы в этих дебатах участвовали политологи, экономисты.
То есть, и давали бы сразу оценку, да?
Да, и то есть задавали те вопросы, которые интересуют население. Как именно вы собираетесь улучшать экономику? Как именно вы собираетесь вести внешнюю политику?
Спасибо, Андрей, спасибо большое. Весьма разумно. Георгий Георгиевич, а что вы скажете?
Я согласен, формат никуда не годится. Это базар. Это все напоминает ток-шоу на федеральных каналах, которые проходят даже уже и с драками. В общем, совершенно отвратительно, отвращает от политики, дискредитирует те полезные идеи, которые есть у целого ряда кандидатов. Вот мне кажется, что, по крайней мере, три с половиной кандидата идут с программами. Вот есть программа у Титова, есть программа у Явлинского, есть программа у Собчак и есть полпрограммы у Грудинина. Он обещал программу, но так ее и не выкатил, там только 20 шагов он выкатил. Вот и все, остальных программы нет никакой. Я про Путина не говорю. Значит, Путин фактически заменил программу свою, он заменил ее, значит, посланием Федеральному собранию. В принципе, это может быть рассмотрено как программа. Но она появилась, к сожалению, очень поздно. Я бы хотел ее видеть, например, в январе, чтобы ее обсуждали. И чтобы не обсуждали там только вот эту наиболее драматическую часть военную, да, вторую, а обсуждали именно первую часть, потому что со второй мы, в общем, понятны, и в случае чего все как один встанем. Вот. Так что нет возможности действительно согласен заложить. Может быть, надо их по двое там выпускать. Или выпускать одного, и публика сидит, например, которая задает вопрос. Да пусть даже подготовленные, пусть даже политологи, еще кто-то там, пусть даже оппоненты.
Слушайте,
сидят.
Слушайте, надо покупковой системе проводить дебаты, совершенно с вами согласен. Жеребьевка, потом один на один.
Может быть,
четвертьфинал,
да,
полуфинал, да, финал. Победитель, да, по дебатам, а победитель
может
по реальным
быть,
голосам.
Да, и рейтинг мерить. Если мы Евровидение меряем рейтинг, то почему мы, может быть, в дебатах померить рейтинг? Тоже можем померить. У нас куча конкурсов идет, которые смс-ками меряются. Там голос всякий, еще что-то. Технология отработана. И в дебатах также надо. Ну, невозможно. Все это профанация.
Кстати, дебаты тоже можно было. Жалко, название уже, видимо, застолблено за конкурсом под названием The Voice, да, голос.
Голос.
А вообще предвыборные дебаты, отличное название для формата. Голос. Борьба же за голос, за каждый голос.
За голос, да, конечно.
Вот. Так, сегодня министр иностранных дел России Сергей Лавров, обратившись к премьеру Великобритании Терезе Мэй, заявил, что эпоха колониализма закончилась. Это самая важная новость за последние 100 лет, пишет слушатель.
Ну, не знаю. Причем здесь колониализм? Конечно, англичане ведут себя по-хамски, я согласен. И выражения, в которых выступала Мэй, и потом министр обороны сегодня сказал, что Россия должна заткнуться. Ну, как-то мне кажется, что... Они ведут себя так, как будто у них есть неопровержимые доказательства того, что это преступление было санкционировано Кремлем непосредственно, да, ну и понятно, что Путиным, значит, и исполнено спецслужбами Российской Федерации. Я думаю, что подозрение по поводу того, что это вещество утекло из Советского Союза в свое время, оно более обосновано. Все касается всего остального, мотива нет, значит, исполнителей нет. Заказчик тыкать, что это Кремль, ну, ребят, это как-то, мне кажется, вообще несерьезно. Они строят свои все обвинения на том, что это советского производства яд. Ну, хорошо, советского производства яд. Он производился в Шиханах, в Саратовской области. Значит, им был отравлен Кивелиди, судя по всему. Я согласен с постпредом в ООН нашем Небензи, который говорит, что если они установили, что это он, а один из производителей, разработчиков вилл Мирзаянов такой, который сбежал в Америку и живет там, он говорит, что его много видов, этого новичка, да, значит, они с чем-то его сравнивают, действительно, там есть образец или что, как формула-то, откуда? Потом, сколько убежало химиков, уехало по грантам, там, и сколько передано туда этих образцов и украдено, и так далее. Ну, не знаю. Никто не обратил внимания на публикацию Ассанжа, который выложил в сеть, значит, то, что...
Я скромно руку поднимаю. Я обратил.
Вот, да. Ну, вот вы обратили. Что в Средней Азии, в... где? В... Не,
Узбекистан,
в Узбекистане,
Узбекистан.
Да. В Узбекистане уничтожались на американские деньги эти химоружия. Значит, там вообще при уничтожении химоружия в 90-е годы, когда это все началось, Запад давал довольно большие гранты на это дело, насколько я помню. Америка давала. Вот, и вот зуб кто-нибудь может дать, что они не получили какие-то образцы? Вот кто может поручиться, что это все не утекло уже давно, и нету этих формул и технологий производства в целом ряде стран?
Вообще фантастическая история с этими узбекскими хранилищами, которые, вполне вероятно, все еще существуют. Да? А когда уничтожали химоружие у нас в России, я, кстати, был на одном из предприятий по уничтожению химоружия в Саратовской области, как раз в поселке Горном, так там международные наблюдатели, я имею в виду вот химики, экологи, они постоянно там присутствовали и контролировали весь процесс. А вот за этими хранилищами, которые в Узбекистане, есть международный пригляд? Сдается мне, что нет.
Это к... дело в том, что официально, вообще-то, значит...
Ничего этого не существует.
Ничего этого не существует, потому что все химоружие официально, когда подписывалась конвенция в 93-м году о запрещении химоружия, оно было на территории РСФСР, то есть РСФСР уже не было. Но на момент распада Советского Союза все химоружие, которое выработал Советский Союз, официально было на территории Российской Советской Федеративной Социалистической Республики. Значит, а Ассанж пишет, что оно оказалось в Узбекистане. Значит, что происходило в 90-е годы, можно по этому поводу как бы много вопить и так далее. И мне не нравятся нападки на 90-е годы, но Путин точно не ответственен за то, что так тогда происходило. Вот и нынешнее руководство ни в коей мере не ответственно за то, что тогда происходило. Как до 93-го года, так и после 93-го года. В Шиханах известна же история, что Кивелиди убили отравленным ядом, который оттуда вынесли просто. Там никакой охраны не было. Там был проходной двор в этих Шиханах. Это секретная лаборатория, потому что им месяцами не платили зарплату. Вот. И они засекретили потом процесс сам по делу об убийстве Кивелиди, проверили в секретной форме для того, чтобы не выдать тот бардак, который творился, значит, на этом месте производства и разработки и хранения химоружия. Но это было в 95-м году.
Георгий Георгиевич, новость, которая только что поступила на ленту информагентств. Соединенные Штаты расширили санкции против России. Обновлен санкционный список в соответствии с законом о противодействии противникам США при помощи санкций, сообщают ведомости. В список включены дополнительно 14 физических лиц и одна организация из России. Речь идет об агентстве интернет-исследований.
Почти все Опять,
да. Почти все физлицы, попавшие под санкции, сотрудники агентства интернет-исследований Евгения Пригожина, которые Соединенные Штаты подозревают во вмешательстве в предвыборную кампанию.
Но агентство это уже попадало.
США в 2016
это
году.
Это будет как дважды герой Советского Союза, дважды лауреат санкций США.
Видимо, так. Еще один момент мы упускаем. Ну как, не то чтобы упускаем. Я сейчас опять о Скрипале, но сейчас уже не успею я об этом сказать. И ваше мнение об этом спросить не успею. Сейчас короткая реклама, потом выпуск новостей. Потом мы вернемся в студию и продолжим этот разговор. Друзья, присылайте свои сообщения, я их вижу. Я их по возможности буду стараться прочитать все. 967-200-97-02. Буду отдавать предпочтение вашим вопросам Георгию Георгиевичу Бовту. Через 4 минуты продолжим. Оставайтесь с нами.
Темы дня.
Здравствуйте, друзья! Это новая программа на радио «Комсомольская правда», которая называется «Подзарядка». С вами Вероника Борисенкова
и Сергей Краснов. «Подзарядка» — это заряд самой необходимой информации для того, чтобы начать новый день вместе с нами.
Мы работаем по будням с 7 до 11 по московскому времени.
На «Подзарядку» становись!
Темы дня.
Георгий Бовт в студии радио «Комсомольская правда». Меня зовут Антон Челышев. Ваши вопросы на 967-200-97-02 принимаем. WhatsApp, Viber, Telegram или в прямой эфир ждем ваших звонков. Номер 8-800-200-97-02. Давайте Юрия из Волгограда послушаем. Юрий, здравствуйте.
Здравствуйте. У меня вопрос, Георгий. Не могли бы вы назвать несколько фамилий, по вашему мнению, которые могли бы возглавить правительство после выборов? Спасибо.
Спасибо.
Ну, мы уже говорили, что я на Медведева ставлю больше 60%. Что он останется? Чемезов, Ростех, Трутнев, этот, как его, Минпромторг, забываю его фамилию, Мантуров. Значит,
Кудрин, Титов?
Нет. Я думаю, что Титов может войти в правительство, но не возглавить его. Вот. Ну, кого еще назвать? По-моему, уже достаточно.
Дворкович?
Нет. Голикова. Голикова. Вот.
Назвали несколько фамилий. Спасибо. Относительно Британии. У них совесть осталась, вопрошает слушатель. Британцы первыми синтезировали фосфорорганический нервно-паралитический газ, или коротко ВИГ-газ, в 1955 году. После этого британцы продали, видимо, рецептуру, формулу Соединенным Штатам, и те тысячами травили, в том числе детей, во Вьетнаме, пишет Михаил.
Ну, во Вьетнаме применялся оранж, диоксины, вот, а не этот... Не знаю, осталась ли у них совесть. В политике совести, по-моему, не бывает. Особенно в таких случаях. Потом у нас недооценивают еще ту ситуацию, в которой Мэй находится внутри страны. Во-первых, у него внутри правительства есть собственный политический оппонент Борис Джонсон. Борис Джонсон считается таким вот одним из первых кандидатов на пост премьера, если она уйдет. А он занял резкую позицию с самого начала, поэтому она не могла быть мягче Джонсона, раз. Второе, ее критикуют за то, что она Брексит вяло проводит и вообще никак не проводит, и запуталась в этих переговорах, что она мягкотелая, такая, сякая. А тут русский вопрос. А по русскому вопросу можно зафигачить со всей силой. Вот, потом, заняв жесткую позицию, она уже не может от нее отступить дальше, значит, потеря лица, что же ей тогда, извиняться, что ли? Значит, сейчас, представьте, сейчас вдруг выяснится, это вот эта шальная версия по поводу, наверное, несостоявшейся крови, значит, раз, да, или что это узбекского происхождения, или украинского происхождения.
Кстати, нам тут пишут про украинское происхождение.
Да, нам пишут про украинский след, что там в каких-то лабораториях в ограниченном количестве осталось, да? Ну что тогда, надо Путину звонить, что ли, извиняться? Ну как? Нет, они будут держаться этой же версии. Все равно у вас утекло и так далее. Поэтому, ну, посмотрим, что скажет вот эта организация ООНовская по, значит, соблюдению конвенции. Они там проведут анализы. Ну, там подтвердится, что он советского производства. Ну, дальше что?
А как советского производства?
Ну,
как?
Хорошо, они могут сказать, что вот это тот...
А у них вообще есть образцы? Это, не образцы знаю, этого не новичка знаю, существуют? Не насколько знаю. Я понял, нет.
Не знаю. Подразумевается, что должны быть тогда. Подразумевается, что должны быть. Если образцы есть, тогда они скажут, что это идентично. Тогда это будет голос ООН. Это идентично тому, что производил Шиханах. Вот. И все. Тогда, так сказать, разговор приобретает другой характер. И он начинает, так сказать, обретать характер того, что, значит, как оно утекло и кто его туда доставил. И кто, собственно, был исполнителем и заказчиком.
Давайте ответим на несколько коротких вопросов с вашей точки зрения. А господин Скрипаль каким-то образом мешал Кремлю? На ваш взгляд.
Моя личная версия... Хотя у нас не любят, когда какие-то люди выдвигают версии какие-то. Моя личная версия, что теоретически, только прошу меня не бить.
Да-да.
Могут быть какие-то силы в спецслужбах, которые, значит, по вечерам собираются, ну, такая какая-то темная группировка, да, мрачных рыцарей, и говорят, что вот предателя надо мочить. Или, например, он продолжал свою деятельность враждебную, а ему, когда его передавали, да, говорили, что, ну, вот мы тебя помиловали, но ты теперь вот там веди себя хорошо и больше не гадь. А он, например, мог что-нибудь такое продолжать каким-то образом работать на них. Вот. Это вот одна версия. На нее я бы поставил процентов 20.
Другая... А то есть, и вот эти, соответственно, эти вот это какие-то теневое руководство этих самых спецслужб решило от него избавиться.
Это просто могут быть какие-то, я не знаю, ну, назовем их условно, там, члены тайного ордена какого-нибудь. Да,
согласен.
Члены тайного ордена, которые видят свое развитие, так сказать, страны, ситуации, они по-другому, чем Путин. То есть они ему не подчиняются, но они действуют на свой страх и риск, внутри, так сказать, вот проводя такие спецоперации.
Значит, видимо, не члены тайного ордена идиотов, и они не будут делать так, чтобы моментально все подумали, ах, это сделала Москва. Можно гораздо тоньше это сделать.
Этому есть объяснение. Значит, если эти люди действуют, да, то они могут пытаться делать там, Путина заложником, например, своих действий. То есть они действуют это специально, чтобы указали на, ну не на них же укажут на Москву, на официальные власти, чтобы его поссорить окончательно с Западом, сделать своим заложником, значит, и уже там вертеть, крутить, ну это о их представлении, да, о прекрасном, крутить, вертеть им, значит, там как хочешь, чтобы у него не было возможности помириться с Западом. Может быть такая версия. Почему нет? Другая версия...
Сколько процентов вы ей даете?
20.
20, да.
Другая версия чисто коммерческая. Скрипаль мог, используя свои шпионские навыки, работать на какие-то полукоммерческие структуры, которыми руководят бывшие сотрудники МИ-6, МИ-5, например. Там частная военная организация, условно говоря. Да. Вот. И, соответственно, там возникают какие-то разборки.
Ну, с одной из таких организаций он действительно сотрудничал, как минимум.
Вот, там могут возникать какие-то разборки, споры и так далее, и тому подобное. Вот, промышленный шпионаж, условно говоря. И жертвой разборок этих он мог пасть. Вот. На эту версию я бы дал процентов 50.
Понятно. Цель, собственно говоря, точнее, форма воплощения такая же абсолютно, потому форма что логика...
Но форма воплощения оставить след, который указывает на Москву. Это может быть как с целью заметать следы, так и, если мы обратимся к первой версии, так и с целью как бы поставить Путина перед фактом, что ты теперь как бы вот такой заложник, значит, наших игр.
Что касается Скрипаля, то он действительно, опять же, если верить информации из открытых источников, активно сотрудничал с МИ-6, действительно, читал лекции о российской военной разведке в МИ-6 курсантам военных академий, британских, а может быть и американских тоже, давал консультации по военно-разведывательным вопросам, в частности, рассказывал сотрудникам иностранных спецслужб о методах оперативной работы российских разведчиков, способах их проникновения в западные страны, применяемых ими технологиях вербовки, о том, как эффективно противостоять вообще российской разведке.
Значит, он не оставил своей как бы деятельности. Это делает его уязвимым. С точки зрения... Чему я не верю, что значит, Путин отдал приказ об убийстве Скрипаля. И что Бортников отдал такой приказ. Или что там Нарышкин, или кто там, начальник ГРУ Коробов отдал такой приказ. Вот это я не верю.
Хотя потому, что если человек сдает, то он сдает все и сразу. Ну, еще будучи не раскрытым при этом. Самый главный это урон он находит, будучи действующим сотрудником.
Ну хорошо, но вот он там 7 лет уже живет, да, с 10-го года его обменяли. Да. Он уже все оперативные методы работы уже давно рассказал. Уже все рассказал давно. Если это показательное, так сказать, убийство, да, сакральная жертва, ну...
И вот еще факт, на который почему-то мало кто обращает внимание. Этот человек был совершенно точно под оттокенным толстенным колпаком у британской контрразведки, надо полагать. И несмотря ни на что, несмотря на то, что как бы с точки зрения предателя он должен был быть у британской разведки как у Христа за пазухой, да простят меня наши слушатели за такое сравнение, тем не менее он вдруг, опять же, после 8 лет спокойной жизни...
Ослабили бдительность. Тут, может быть, тоже свое объяснение. Ослабили бдительность. Никто его не трогает, никто с ним не встречается, никому он не интересен и так далее. Есть третья версия, которая, может быть, там, я не знаю, 30% и 20%, 10%, да, которая совершенно случайная. Это может быть действительно какой-то, так сказать, конфликт, о котором мы не знаем. Потому что он с русскими особенно не контактировал. Значит, если бы это был какой-то контакт, то вот на него выходил бы, ну... То, что до сих пор, ведь тогда, Лугового с Кофтуном вычислили довольно быстро. Лугового с Кофтуном вычислили. И я, кстати говоря, вот версию Лугового и Кофтуна верю гораздо больше, чем версию, которую сейчас отстаивает Британия. Я думаю, что там как бы собака порылась. Вот. Да простят меня слушатели. Вот. Что-то там такое было. Может быть, какие-то левые дела между ними были. Там была связь с испанской мафией, там еще что-то. В общем, кто кого мочил. Но тут-то как-то странно совсем. Вот совсем не кстати мотива у именно официального руководства страны не просматривается никакого. А просматривается чистая провокация и подстава. Вот кто это сделал, провокацию и подставу, это вопрос. Это вопрос. Я думаю, что это могут быть как силы за пределами России, так и силы внутри России.
Есть еще одна тема очень важная, на которую нам стоит поговорить. Это многие, кстати, есть те, кто склонны увязывать два этих события. Я имею в виду отравление Скрипаля и замену госсекретаря в Соединенных Штатах. Тиллерсона на Помпео поменял Дональд Трамп.
Да. Потому что он назвал его дебилом летом прошлого года.
Ну, что-то как-то долго
Дональд наш... тогда и говорили, что он его сменит. И уже осенью начались публикации, что до конца года Тиллерсон уйдет. Он просидел чуть больше, 2 месяца лишних, вот, и ушел. И говорили, что Помпео его сменит. Они не сошлись характерами, совершенно терпеть друг друга не могли. Одного, и один другого, и наоборот.
Мы... Об этом размене поговорим в следующей части эфира после короткой рекламы. Оставайтесь с нами, друзья. Ждем ваших вопросов и сообщений. Самые интересные попадут обязательно в эфир. Оставайтесь с нами.
Темы дня. Будьте всегда в курсе событий. Установите на свой смартфон приложение «Радио Комсомольская правда». Слушайте в любой точке мира. Актуальные новости, эксклюзивные интервью, профессиональные комментарии. Доступны версии для iOS и Android. «Радио Комсомольская правда». В вашем мобильном. Темы дня.
17.47. Продолжаем разговор. Георгий Бов в нашей студии. Меня зовут Антон Челышев. Сообщение почитаем. Чисто английское убийство. Это еще про Скрипаля. При выборе кандидата на обмен ФСБ могли предложить работать на нас с дальнейшей полной реабилитацией. А МИ-6, например, узнали и решили убить двух зайцев. А могли?
Вот почему не могли? Вряд ли. Не верю.
Не верите?
Не верю.
Я верю. Чисто английское убийство. Прам-пам-пам. Версия. Противники президента внутри страны подставляют его перед выборами. Олег пишет.
Ну, мы про это и говорили. Да. Да, может быть, такая версия.
Так, что значит продолжать сдавать секрет ИГРУ? Тогда мы узнали о провале нашей агентуры, но этого не было, пишет Юстас.
Дело в том, что ведь можно рассказывать о том, какие методы обучения, там, ну, какой-то бэкграунд, да. Для этого нужно понимать менталитет и психологию работников там, того же ГРУ или ФСБ. Вот, и никто, кроме перебежчиков, это лучше не сделает. Мы уже много раз сталкивались, что есть совершенно культурологическая несостыковка, как бы американцы не понимают вот Россию, да, и механизм принятия решений не понимают, мотивацию, логику не понимают, да. Мы также плохо понимаем американскую логику, мотивацию, значит, и механизм принятия решений. Это взаимно. Это могут люди только изнутри знать системы. И они могут рассказывать об этом. Но может ли это быть поводом для убийства? Не знаю.
Николай II передал Россию в концессию Ротшильдам на 100 лет, пишет слушатель. А Ротшильд — это бухгалтер английской королевской семьи. В конце 17 года окончился договор концессии. Россия перестала быть колонией. Именно это и озвучил Лавров.
Феерическая версия. Да. Оставим ее на совести автора.
Но красиво. Столько фамилий. Николай II, Ротшильды, 100 лет, Лавров. Я не мог не прочитать. Скрипаль ведь родился в Киеве. Несложно было украинским спецслужбам выйти на Юлию... Какую Юлию? Видимо, сестру. Дочь, простите. Через ее родственников в Киеве и передать конверт для папы. Угу. Тоже версия. Так, сейчас это устроили украинцы, благо химического дерьма у них полно осталось, решили выборы в России подгадить, в общем, да?
Ну, нужны исполнители, как минимум, нужна какая-то хоть зацепка, ничего пока нет. Вот я не уверен, кстати, что если значит, британцы найдут что-то, да, но это будет противоречить тому, что о чем они сейчас кричат, то они могут просто этого не рассказать, и все. И дело будет не раскрытым, висеть, но вопли будут идти много лет об этом. То есть им достаточно будет показать, что этот яд произведен был в СССР. Ну и что? СССР потом распалось на 15 государств.
Так, вот вам конкретный вопрос. Как вы прокомментируете наличие антидота к конкретному отравляющему веществу у неотложки, вызванной к Скрипалю? Ну, не совсем у неотложки, а вот в медцентре в Солсбери, куда их доставили?
Очень просто, потому что класс отравляющего вества был фосфороорганический. Против фосфороорганических веществ есть антидот.
Почему к делу об отравлении Скрипаля Лондон не подверстал смерть известного астрофизика Стивена Хокинга, а тамошние Шерлоки Холмса ведь могли бы?
Ну, это хорошая шутка. Может быть, не очень.
Уместная, да. Учитывая, что действительно Стивен Хокинг скончался. Мир праху его. Георгий Георгиевич, по поводу Тиллерсона и Помпео. Что нам ждать от американской... Не только нам, а остальному миру, а от американской внешней политики с приходом вот такого госсекретаря?
Он ястреб. Он ястреб. Он из так называемой чайной партии. Это фракция внутри республиканской партии, ультраконсервативная. антироссийская одновременно. Он из Канзаса, он был активным деятелем в этом самом штате партийном. Да. Кстати говоря, удивительно для директора ЦРУ, он не порвал со своим бывшим электоратом. Он ездил недавно в Канзас и встречался с общественностью.
А почему это удивительно для директора ЦРУ?
А как правило, они этим не занимаются. Как правило, он отходит от партийной политики, и уже директор ЦРУ и директор ЦРУ. Видимо, он думает о будущем, значит, о каком-то политическом. То есть это может стать не последним его постом, вот в чем дело. Он, значит, сторонник жесткого подхода по отношению к России, он сторонник версии того, что Россия вмешивалась в выборы, ее надо за это наказать. В общем, ничего хорошего от него ждать не стоит. Но он уже имел опыт переговоров с нашими товарищами. Когда туда три главы наших спецслужб летали, в январе, кажется, в Вашингтон, они с ним встречались. Нарышкин, значит, Коробов и Бортников.
Бортников,
да. Они с ним встречались. Переговоры были секретными. Это я перечислил все минусы. Плюс заключается в том, что на нем не висит орден дружбы.
Значит, никаких... Это плюс для него самого получается.
И для нас тоже. Потому что его никто не будет подозревать в пророссийских взглядах. В Америке есть такой термин «эффект Никсона». Эффект Никсона в Китае. Значит, только Никсон, как консерватор, антикоммунист, как говорили у нас, прожженный, мог установить контакты с Китаем, дипломатические отношения, наладить связи первым, потому что он был вне подозрений, что он имеет какие-то, хоть какие-то прокоммунистические симпатии. Так и Майк Помпео. Он не имеет абсолютно никаких пророссийских симпатий, поэтому может вести переговоры с русскими, значит, не будучи заподозренным в том, что он им что-то сдаст там, и будет им подыгрывать. Но это будет жесткий переговорщик, не очень приятный, в общем. И будет,
но зато в случае, наверное, с ним, я не знаю, насколько уместен этот мой аргумент, но в случае с ним, как с директором ЦРУ, можно будет оперировать фактами и только фактами и требовать от него как бы фактов, доказательств, если там нас снова будут в чем-то обвинять. Ну, это человек, который не работает с домыслами, он работает с фактами.
Ну вот вчера вышел, точнее, вторая часть фильма «Путин» Кондрашова, да, и там он рассказывает об эпизоде 2014 года, февраля, когда в Киеве произошел переворот, а он до этого договаривался с Обамой лично о том, что мы не допустим, значит, кровавого подавления Майдана, а американцы постараются со своей стороны делать все, чтобы не случилось переворот, и нас кинули. Так что тут ничего, в общем, не обязательно. Вот отсюда пошла вся вот эта ненависть. То есть решение о Крыме было принято, ну, именно под впечатлением вот этого Кидалова, конечно. Может быть, оно не было в такой резкой форме принято, там, пролонгировано, еще какой-то вариант был придуман, да. Но раз вы так, тогда мы тоже так. Вот это было, в общем, понятно изнутри России, опять же, вот к вопросу о принятии решений, но он впервые это озвучил. Мне так это было понятно вот с самого начала, что там были именно ощущения такого кидалова. Ну, не предательство, конечно, потому что Обама кровью не клялся, но тем не менее. Ну, не гад ли, подумал, наверное, Владимир Владимирович, наверное, в какой-то момент. Ну, не сволочь ли? А раз так, тогда мы так.
И вот уже, так сказать,
четвертый
год почти.
Да, четвертый год вот так и есть.
Мост достроили уже.
Да, мост достроили. А все говорят, что не сойдутся концы. Сошлись.
Да, это у нас всегда концы с концами. Когда нам надо, сходятся.
Подтянем.
Георгий Георгиевич, вот так много тем интересных, а так мало времени осталось. Слушайте, а может быть, вот это ухудшение отношений с Великобританией приведет к тому, что, ну вот, скажем, ругаться совсем мы будем вдрызг с Лондоном, а это станет такой, ну, ширмой, если угодно, да?
Лондон сейчас делает отчаянные усилия, ну, неправильно.
Русофобские. А за этой ширмой мы будем пытаться наладить какие-то, навести мосты.
Они сейчас апеллируют к западной солидарности, к атлантической солидарности. Они говорят, что даже если, ну, допустим, там вот, да, хорошо, не хватает доказательств, но верьте нам, это русские, вы должны, как наши союзники, встать плечом к плечу. Или вы гады какие-то? Что вы там вообще? Давайте, поддержите нас, и все. Что вам, что, Путин ближе, что ли? У нас НАТО, у нас ЕС вообще, пока еще ЕС. Давайте все ради западной солидарности. Смотрите, он там, переворот Черногории. Она все до кучи там перечислила, Мэйта. Переворот Черногории, хакерские атаки, значит, Russia Today. Все, да, вот, все совсем. Поэтому надо ему дать окорот рано или поздно. Поэтому вот под этим предлогом нехватку конкретных улик она компенсирует, конечно, нагнетанием пафоса. И им некуда деваться. В общем, они должны ее поддерживать. Потому что же, Франция будет говорить, что нет, мы там, значит, верим Путину, что ли, они скажут. Нет, не скажут. Они виляют, делают вот то, что я вижу сейчас, формулировки такие. Нужны доказательства, мы подождем, пока дело будет расследовано, потом примем меры и так далее. Надо, чтобы Россия сотрудничала с ООНовской организацией по запрещению химоружия и так далее.
Георгий Георгиевич, ну вот не могу я об этом не сказать. Вы давно не были в Якутске? Давно были в Якутске?
Да, довольно давно, лет больше 5 лет назад.
Вот сегодня в Якутске при взлете из аэропорта, из местного Ан-12 разбросал несколько сотен килограмм золота.
Серебра.
Серебра?
Серебра.
Жаль. Ну, тоже, наверное, недешево.
Неплохо, да. Ну, все собрали, гады.
Все уже собрали?
Да, все собрали, местным жителям ничего не досталось.
А если бы досталось, кстати, там же, по-моему, никак нельзя с этим драгметаллом ничего сделать.
С серебром-то почему нельзя? Можно продать.
Слушайте, ну с серебром, конечно, это вот не так все красиво, как если было бы с золотом.
Да, не так все красиво.
Ох, всем золото и серебра побольше. Георгий Бофт, Антон Челышев, до свидания.
Темы дня. Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Калининград 107.2 FM, Кемерово 89.8 FM, Красноярск 107.1 FM, Москва 97.2 FM. Слушаем всей страной.